В начале боя я был слишком спокоен, но вскоре стал уже слишком зол, однако не мог позволить себе рисковать только ради удовольствия сделать ему больно, да и он был словно из дубленой бычьей шкуры с бронзовой сердцевиной. Схватка затягивалась. Я уже не мог сойти за 19-летнего. Он был мужчина в расцвете сил, а я... Кровь моя, мышцы, кости начали шептать, что мне против него не выстоять. И тут зазвучал гонг. Сначала послышался удар колотушки, будто молотком, завернутым в тряпку. За ударом возник чудовищный певучий рев, клянусь. Звук можно было ощутить в земле под ногами, и в этом вибрирующем звуке запели женщины. Голоса опускались и ползли вверх, опускались и еще выше. Так северный ветер свистит в ущельях, так в горящем городе рыдают вдовы, так волчицы воют на лугу, а над этим, под этим, сквозь это, в костях, в крови, в каждой жилочке наших тел ревел гонг. Эта музыка сводила меня с ума. Она накатывалась волна за волной и выхлёстывала из меня все чувства, все мысли. Оставалась только одна — мания сумасшедшего. Я должен его убить. Убить, чтобы прекратить этот шум. Я уже не чувствовал усталости, а он начал сникать. С каждым ударом гонга сила его истекала. Это его смерть пела ему, обволакивая его словно дымом, прижимая его к земле. Все было против него, народ его, и таинство, и я, но он бился храбро. Он схватил меня за горло, душил и валил назад, я упал и ногами перебросил его через себя. И пока он еще был оглушен падением, прыгнул на него, перевернул и заломил руку за спину. Так он лежал лицом вниз, а я на его спине, и уже не мог подняться. Песня взвелась протяжным воплем и оборвалась, задрожал и замер последний удар гонга. Стало тихо. Лицо его было в пыли, но я прекрасно понимал, как он сейчас пытается найти выход и знает, что все кончено. Ярость моя утихла. Я забыл боль, какую он мне причинил, и помню лишь доблесть его и безнадежность его. Зачем? Зачем? Я беру на себя его кровь. Он не сделал мне ничего плохого. Он лишь исполнил свою Мойру. Я чуть подвинулся, очень осторожно. Он знал много всяких уловок. Подвинулся, чтобы он мог повернуть лицо, убрать из грязи. Но он не посмотрел на меня, только на темную расселину под скалой. Вокруг стоял его народ, и его нить жизни была сплетена их нитями. Его нельзя было спасти. Я придавил ему спину коленом, а свободной рукой обхватил ему голову под подбородком и потянул вверх так, что напряглась шея. Я спросил, сделать сразу? Спросил тихо на ухо. Это не касалось остальных вокруг, тех, кто не жертвовал ничем. Он прошептал, да. Скажи богам там внизу, что я не виноват в смерти твоей. Будь свободен от нее. Он добавил что-то, какое-то обращение к кому-то. Это было на его языке, но я ему поверил. Я рванул его голову назад, резко и сильно хрустнул позвоночник. В глазах его еще теплилась искра жизни, но когда крутанул голову в сторону, угасла. Я поднялся на ноги и услышал, как толпа глубоко вздохнула, будто все они только что пережили акт любви. «Так это начинается», — сказал себе. «Лишь боги могут увидеть конец». Принесли погребальные носилки, положили на них царя. Вдруг раздался пронзительный крик. «Царица с воплями!» Ринула с трона к носилкам, бросила, рыдая, на труп, рвала себе волосы, царапала лицо, грудь. Она выглядела, как женщина, потерявшая своего любимого господина, мужчину, что увел ее девушкой из отчего дома, как мать малолетних детей, о которых некому позаботиться. Так она плакала, а я глядел в изумлении. Лишь когда все женщины подхватили этот плач и вой, лишь тогда я понял, что это обряд. Они уходили, причитая, умиротворяя только что возникшего духа. Вокруг меня стояла толпа любопытных чужих людей. Я хотел спросить, что дальше? Но единственный человек, кого я знал здесь, был мертв. Однако вскоре подошла старая жрица и повела меня к святилищу. Она сказала, что до захода солнца они будут оплакивать царя, потом я буду очищен от крови и стану мужем царицы. В комнате с ванной из крашеной глины она вымыла меня, перевязала мне раны. Они все говорили по-гречески, хоть с акцентом береговых людей, слегка шепелявя, и даже в своем языке употребляли много греческих слов. В Элевсине издавна так много моряков со всех стран, что языки там перемешались, как и кровь. На меня надели длинный льняной хитон, расчесали волосы, дали мясо и вина. Делать было больше нечего, только слушать причитание, ждать и думать. Перед заходом солнца я услышал, как по длинной лестнице спускается погребальная процессия. Звучали песнопения и плач, ревели трубы, звенели бронзовые диски. В окно было видно шествие женщин в красных платьях, в черных покрывалах. Когда закончился погребальный гимн, раздался громкий крик. В нем слышалось и отчаяние, и торжество, и я догадался, что царь уходил домой. Вскоре, чуть начало смеркаться, вернулась жрица, чтобы вести меня на очищение. В окне забрезжил красный свет, а когда открыли двери, гляжу, море пылающих факелов. Они были повсюду, в притворе святилища, на крепости, в городе, но было очень тихо, хоть весь народ, начиная с 12 лет, был на улицах. Жрица вела меня через толпу в глубокой тишине. Мы пришли к берегу, где стояли у причалов корабли, подошли к воде, и когда она лизнула нам ноги, жрица крикнула «Все в море!». Люди пошли в воду, все, те, кто был в белых одеждах, не снимали их, остальные раздевались до нога, мужчины и женщины, но все делалось в глубокой торжественности, и они не выпускали из рук свои факелы. Ночь была тихая, и море казалось усеяно огнями, тысячи факелов отражались в воде. Жрица завела меня в воду по грудь и высоко подняла свой факел, чтобы все видели меня. Я очищался там от крови. Они, наверное, смывали неудачи и смерть. Я был молод, а убил мужчину с густой бородой. И хоть эта магия отдала его в мою власть, но я чувствовал себя победителем. К тому же меня ждала царица, а с темнотой пришло и желание. На Соломине за проливом горели лампы в домах. Я подумал о доме, о родных, о Калаврии, что также отделена водой от Трезены. Все здесь было чужим, кроме моря, принесшего моего отца к матери. Я развязал пояс, стянул с себя хитон и отдал его жрице. Она посмотрела на меня удивленно, но я нырнул и поплыл меж людей далеко в пролив. За спиной, словно огненный прибой, полыхали на берегу факелы, а над головой были звезды. Какое-то время я плыл молча, потом сказал: «Синевласый Посейдон, сотрясатель земли, отец коней, ты властитель и владыка богини. Если я достойно служил тебе у алтаря в Трезене, если ты присутствовал при зачатии моем, поведи меня навстречу моей Мойре, будь моим другом в этой земле женщин». Переворачиваясь, чтобы плыть назад, я ушел под воду с головой, и когда вода наполнила мне уши, услышал пульс морской волны и подумал: да, Она меня помнит. Поплыл назад к факелам. Главная жрица размахивала своим и кричала: «Где царь? Где царь?» Она была ужасно похожа на старую няньку, у которой дети стали слишком большими, не управиться. Наверное, поэтому я нырнул и поплыл под водой и выскочил, смеясь, прямо у нее перед носом, так что она шарахнулась и едва не выронила факел. Я почти ждала плеухи, но она лишь смотрела на меня во все глаза и качала головой и бормотала что-то на своем языке. Я шел назад в мокрой одежде, раны мои ссаднили от соленой воды, и это казалось странным. Казалось, после нашего поединка год прошел, не меньше, а глядя на народ, можно было подумать, что царя Киркиона вообще никогда не было. Лишь посмотрев через площадку, где грот был освещен плошками, на ту расщелину в скале, я увидел возле нее женщину, которая оплакивала его. Она лежала на камнях лицом вниз, с разметавшимися волосами, неподвижно, словно мертвая. Несколько женщин окликали ее с лестницы, укоряли. Потом с кудахтаньем сбежали к ней, подняли ее на ноги и увели наверх во дворец. Святилище меня вытерли, натерли маслом, снова причесали. Потом принесли мне вышитую тунику, ожерелье из золотых подсолнечников и царский перстень. На золоте была выгравирована богиня и женщины, поклоняющиеся ей, и еще юноша, мельче их всех. У меня на скуле был порез от этого перстня. Киркион попал кулаком. Когда я был готов, я попросил свой меч. Они удивились, сказали, он мне не понадобится. «Надеюсь, — говорю, — но раз уж я иду в дом жены, а не она в мой, я должен иметь его при себе». Это их не убедило. Я не мог сказать, что это меч моего отца, но когда сказал, что мне дала его мать, принесли тотчас. Землепоклонники все наследуют от матерей, даже имена. Снаружи меня ждал эскорт музыкантов и молодых певцов. Они повели меня не во дворец, а в нижнее святилище. Пели по-минойски, но все было понятно, понятно по их жестам, не просто непристойно, похабно. Когда жениха ведут к невесте, без шуток не бывает, но они не знали меры. И потом я знаю, куда и зачем иду, чего меня учить. Песня сменилась гимном, потом я узнал, это была песня зерна в тех краях, про то, как вырастает целый колос, там, где было брошено одно зернышко, через чрево Великой Матери, откуда исходит все сущее. Потом они пели славу царице, называя ее Корой. Это имя не было запретным. Вскоре мы подошли к ступеням, уходящим в землю. Песня тотчас оборвалась, стало тихо. Жрица отдала свой факел и взяла меня за руку. Она повела меня вниз, в темноту, потом по извилистому переходу, потом снова вверх. Коридор кончился, стены расступились, и в помещении был запах женщины. Я запомнил его, когда шел рядом с ней. Густой, тяжелый аромат нарциссов. Жрица отпустила меня. Слышно было, как затихают ее шаги и шуршание руки по стене. Я сбросил одежду, оставив лишь меч в левой руке, и пошел вперед. Нащупал кровать, прислонил к ней меч, потом протянул руки и нашел ее. Она скользнула ладонями вверх по моим рукам, потом вниз, по плечу. И все, что я узнал с девушками в Трезене, сразу обратилось в пустяк. Так вспоминаешь свои детские игры, когда повзрослеешь. Вдруг она вскрикнула, словно девственница, зазвенели кимвалы, взревели трубы, меня ослепил яркий свет. Я лишь слышал тысячи голосов, которые со смехом приветствовали нас. Потом увидел, что мы были в гроте. Устье его до сих пор было закрыто дверями, и снаружи весь народ ждал, когда их откроют.